День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Сута, и сегодня мы с 16-м листом нашего трактата. Мы, в принципе, уже дошли до 16а, остановились на прошлом уроке, но мы сделаем небольшое повторение, вернемся на брайту, которая начинается на 15b, с нее, что называется, возьмем разгон и пойдем дальше на 16-й лист. Итак, Гемара приводит цитату из Мишны. Макома Яшам. Место было там в храме, Ама Аляма. И оттуда, из-под этой как бы плиты, в храмовом полу брали грунт для того, чтобы смешать его с этой водой в этой глиняной кружке, для того, чтобы поить сойту. Значит, и Брайтер говорит так. Тану рабон, учили мудрецы, у мина офор ашерие, и из грунта, который будет. То есть теперь нас интересует, что в Торе, вот если мина офор ашерие бекарка мешка, то есть Тора прям говорит, и из того грунта, который будет бекарка мешка на земле переносного храма, нужно взять какое-то количество и положить его на воду. Потом посмотрим, что нельзя было растворить это в воде, то есть оно должно быть заметно на воде. Но это следующая сугия. А сейчас мы пытаемся разобрать минафара ширие, который будет. И теперь, что значит он будет? Что значит карка мешкан? То есть как бы каждое вот это вот словосочетание в этом предложении Торы, мы его пытаемся проанализировать, что оно имеет в виду под собой. Вот. А Брайта толкует так. Первое. У мина офор ашер ие. И от грунта, который будет, задает Гемара вопрос Брайта. Ехоли такен ми бахуц вехнис? Может быть, он может этот грунт и такен, исправить дословно, ну, возьмет как бы извне и занесет. Талмуд Лоймер Тора сказала бекарка мишкан. Талмуд Ломар в данном случае Талмуд это не вавилонский Талмуд, который мы изучаем. Я думаю, что вы все это понимаете уже, да? Талмуд Ломар это всегда учение сказала в данном случае, да? Когда мы цитируем стихи Торы, то это Гемара называет это Талмуд Ломар. То есть Талмуд это учение сказала. То есть наше учение сказала нам. Бекарка амишкан. На земле, то есть на полу мешкан переносного храма. Тогда говорит Гемара, и бекарка мешкан, если это должно быть на земле храма, то есть нужно взять это именно с земли храма, йохоль яхпор бекардумойс. Может быть, тогда он должен вырыть. Если нет, вырыть это какой-то лопатой, мотыгой или каким-то там киркой. Талмуд лоймер ашерие. Опять же, Тора сказала, который будет. То есть не нужно вырывать, да, сейчас нету это на грунт, как бы этого грунта нет, не нужно его там рыть под этими, под плитами. Этого делать не нужно. Как же быть? С одной стороны, нужно, чтобы он был на этой земле переносного храма. С другой стороны, нужно, чтобы что? Нужно, чтобы... не нужно его... Нужно, чтобы он был на земле. С другой стороны, нужно, чтобы он был на земле. С другой стороны, нельзя его заносить. Да? Нельзя его взять извне. Да? А как быть? Хакицад. Ешам, если есть там, аве, приноси. Эншам, если нет там, теншам, положи туда. То есть, как выполняется этот закон, ашер ебе карка, будет, который будет на земле. То есть, нельзя принести извне, потому что написано ашер ебе. Нужно принести и положить на это место. Оттуда взять и потом дальше. То есть, вот эта процедура можно взять извне, но прежде чем положить это извне, нужно положить это на грунт. На храма. Таня Идах. Учили другую брайту. И эта другая брайта, она говорит так. Умина офор. И от грунта. Ашер ие, который будет. На это брайта, он говорит так. Миламет. Это обучает нас тому, что я митакен мибахуц махнис. Что можно было подготовить вне и занести. Теперь амазы бекарка амешкан. Грунт, который будет. Если можно взять, зачем написано бекарка амешкан? на полу переносного храма. А у нас есть другое объяснение этого отрывка в Торе, этого словосочетания в Торе. Иси бен Иуда оймер ляви карка. Это добавляет нам не только, там написано мешкан, карка шило, то есть полы переносного храма, который был в Шило, в Нове, в Гивоне, у Бейт-Оламим и храма постоянного. Значит, давайте сначала как бы разобьем. Во-первых, Бейт-Оламим не все пишут здесь в Гемаре. Бейт-Оламим, принципиальный вопрос, почему не пишут здесь именно Бейт-Оламим. Но давайте сначала разберем, что Гемара хочет нам сказать фразой «добавить Шило, Нов в Гивон». То есть мешкан в Шило, в Нове и в Гивоне, он отличался от переносного храма в пустыне. Переносной храм в пустыне был сделан, как известно, из деревянных столбов, отцей шитим, из дерева шитим. Теперь есть, которые переводят это как акация, не знаю, это акация это или не акация, уже другой вопрос. Но дерево шитим. Теперь вот эти вот столбы дерева шитим, которые становились в такие крепления, вот, как и написано в главах Торы, которые начинаются с главы Трума, там, Тецаве, и до конца Хумаш Шмойс. Так вот, что не так, переносной храм в Шило, который стал 369 лет, в Нове, который стоял, по-моему, не помню сколько точно, сейчас надо проверить, и в Гивоне, еще 14 лет, по-моему, да? Вот все эти храмы, они были с каменными стенами, но покрытые ериот. Покрытые ериот, то есть тканями и кожами. То есть у них не было постоянного перекрытия. Были как бы каменные стены, не было постоянного перекрытия. Что интересно, да? Бейт Оламим, постоянный храм в Иерусалиме, он абсолютно точно был идентичен мешкану в плане святости. Почему? Потому что он был построен, соответственно, пророчеству, которое получил царь Шломо. Шило, Нов, Гивон – это был какой-то компромисс. То есть было пророчество, плюс были стены каменные. Поэтому был вопрос, а можно ли брать этот грунт, который находится? И вот Иси бен Минахем говорит, что да, можно. Почему? Потому что это все-таки не совсем то, что повелел Всевышний. Это какой-то некий компромисс между ситуацией отсутствия постоянного храма и повелением Всевышнего иметь мешкан. Теперь Бейт Оламим – это уже был однозначный, полноценный храм. И поэтому то, что можно было взять его землю, это абсолютно очевидно. Okay? Это то, что Тосфот здесь доказывает, да, что, в принципе, не нужно писать здесь Бейт Оламим, да, потому что весь хидуш, что можно брать из земли того храма, который есть. Ну, вот. И если был до этого мешкан, то в Гемаре Вейровин мы учили, что мигдаш, он называется мешкан. А мешкан называется мигдаш. То есть мигдаш называется храмом, называется мешканом с одной стороны, мешкан, то присутствие, место присутствия Всевышнего, а мигдаш называется мешканом, мигдаш, и мешкан называется мигдашем. Поэтому это два взаимозаменяемых понятия, поэтому Бейт Оламим должен писать. Весь хидуш, он только то, что можно было брать грунт других переносных храмов, которые были полупереносными, полупостоянными. Вот, это хидуш. Теперь Иси бен Минахем говорит другой хидуш. Эйно цорих, это даже не нужно говорить. Ума бы тума кало. Как по поводу нечистоты легкой. Но и хила кокосов не поделил стих Торы. Бы тума саши сиш. Между нечистотой не поделил стих Торы. Бы тума саши сиш, когда есть идет нечистота замужней женщины. Хамура, строгая. Но и кольчики раз не тем более. То есть если Тора не разделила, что нельзя заходить в эти храмы. И у них есть святость в плане заходить в нечистоте. И с точки зрения этого закона нет никакой разницы между ними и храмом. То более строгая нечистота замужней женщины, разве не то же самое? Тогда, говорит Гемара, им кен, Талмуд Лоймер Мака Бекарка Мишкан. То есть зачем? Абсолютно не нужно говорить, да, говорит Иси бен Менахем, что можно было брать землю от как, из какого-то любого другого храма, даже не, то, не точно, ну, такого частично постоянного. Это вообще не хидуш. Почему? Потому что точно так же, как нельзя туда было заходить в нечистоте, точно так же все законы нечистоты более строгой, а именно нечистоты этой замужней женщины, они тоже к нему, к этому относились. То есть, что мы видим? Это был функционирующий какой-то там генератор святости, который был в еврейском народе. Поэтому абсолютно очевидно, что если он выполнял эти функции, то и все остальные функции проверки этой замужней женщины он тоже выполнял. Поэтому взять грунт было точно можно, говорит Иси бен Менахем. Я говорит, не согласен с Иси бен Иуда, что для этого Тора это сказал. Тогда зачем же им Кен задает вопрос тогда Гемара? Ма талмуд ломар бекарка амишкан. Зачем же тогда в Торе сказано, что этот грунт был найден, должен быть найден бекарка амишкан на земле храма переносного? Шило яви митох купосы, что нельзя приносить в корзинке у себя просто. Ты не можешь принести в корзине. Он обязательно должен быть взят с пола храма. Ты не можешь принести в корзинке, с корзинки высыпать в этот глиняный стакан. Нет, нужно взять это с храма, с храмового пола. Это то, что нам сообщает Тора. Для того, чтобы взять этот грунт, его нужно, чтобы он был сначала лежал на грунте, на поверхности полов храма. Все, это то, что мы хотим сказать. А если человек принесет там какой-то в корзинке там немножко земли, так у него будет такая. Он принесет, пересыпет ее в эту кружку. Нет, это не кошер. Это то, что говорит Эзехидуш. Окей, это мы, в принципе, обсуждали на прошлом уроке. Теперь Гемара задает интересный вопрос. Ибо и лигу. Был вопрос у Гемары. Эншам эфер. Если там нет грунта. Мауши итен офор. Да? Наоборот. Им эншам эфер. То есть, если там нет грунта, мауши итен офор. То есть, есть грунт, есть зола. С айном это грунт, прах. Слово эфер это пепел. Теперь есть созвучие и разница в написании, но только в написании двух немых букв. Грунт это с айном, а эфер это с альфом. Так вот, Гемара говорит так. Если у него нету грунта, может взять пепел какой-нибудь? Теперь вопрос тут обсуждается, говорит, что имеется в виду какой-то растительный пепел, который, в принципе, в какой-то момент станет грунтом. Это то, что объясняют здесь комментаторы. Алибеде бет шамай, по мнению бет шамай, говорит Гемара, лойти бой лихо. Этого вопроса не существует. Дамри. Они говорят, лой мацину, мы нигде не находим, говорят бетчамай. Эфер, что пепел шикоруй офру, что он называется грунтом. Поскольку пепел мы не находим, что называется грунтом, поэтому ты не можешь взять пепел вместо грунта. Но китибай лихо, этот вопрос, он да, интересен, а либо да бетилель, по мнению бетилеля. Дамри бетилель говорят, мацину, мы да, находим, эфер, шикоруй офор. Мы находим иногда, что пепел красной коровы, он называется офор. Да? Офор пору адума. Он называется, несмотря на то, что офор пору адума, там, красной коровы, это именно пепел, ее спалили, эту красную корову после того, как зарезали. Но он называется офор, называется грунтом. Называется прахом, на самом деле. Это больше слово офор, оно может быть и прах тоже. Май, каков закон? Афальгав дикри офор. Несмотря на то, что пепел называется иногда грунтом. Хоха бекарка мишкан. Здесь написано, что то, что лежит на полу храма, а это не пепел, а это именно составляющие грунта. Ой, дильма ли возможно? Хай бекарка мишкан. Может быть, мы можем сказать, что карка мишкан пришла нас научить ликиды Иси бен Иуда. Пришла нас научить идеи Иси бен Иуда. Да, что нужно именно положить это, взять с пола, поднять. То есть с пола взятое. Это, может быть, это учится. И тогда можно взять пепел, положить на пол и взять с пола. Или это пришло до Иси бен Менахем, Наоборот, Иси бен Иуда, что это пришло, что можно взять с пола любого храма. А Иси бен Менахем говорит, что можно взять, положить на пол и взять. И тогда можно взять не только грунт, но и взять пепел. То есть карка мешкан, это может быть, как бы научить нас двум этим идеям, Иси бен Иуда и Иси бен Менахем. И тогда не обязательно, что это должен быть грунт, возможно, это может быть и пепел, который ты положил на пол любого храма. Вот как бы в чем вопрос. По кому мы это спрашиваем? По Бейт Илелю, которые иногда говорят, что возможно, что пепел называется тоже прахом, тоже грунтом, то есть есть взаимозаменяемость между словом офор с алефом и офор и афар с айном. Это вопрос Гемары. Говорит Гемара, а то шмо, приди послушай. Дамар Раби Йоханан. Говорил Раби Йоханан, мишум Раби Ишмаэль, ты ми Раби Ишмаэля, бешлошам кумот алха укевит микра. Гемара приводит нам такое высказание Раби Йоханана, что Раби Ишмаэль говорил в трех местах в Торе алха, то есть традиция, в данном случае алха, это имеется в виду традиция, закон от Моше Рабейну с Синайской горы. Укевит, укевит, это значит наступает на пятки, имеется в виду окерт, то есть вырывает, отменяет микра, то, что написано в Торе. То есть алаха, традиционное понимание, которое получено от Моше Рабейну с Синайской горы, оно сильнее, чем простое прочтение текста Торы. Вот примеры сейчас он приведет. А Тора амра, Тора сказала беэфер ве алаха бехоль давар. Тора сказала, что можно взять беэфер. И Раши объясняет. Линьян кисуй адам. Что можно покрывать кровь зарезанного животного, дикого. Там, оленя или косули, или птицы. Да, там, где есть мицват кисуй адам. Не дам бегейма, а дам хаю. То есть есть закон дам хаю. Что его нужно лихасот беафар. И написано в Торе «афар», нужно взять «афар», то есть именно грунт. «Вло ихшир давар ахер». Так. И из Торы мы не видим, что можно взять что-либо еще. Но «ва алаха» – закон же «бехоль давар» – любой вещь. «Мегадаль цмахим кигон гиру зраним веясид вахатаси вэлевина вэшикахша». Любой можно. Можно взять все, что угодно. Дальше. Амра Тура. Амра Тура Бетар. Тура сказала сбривать волосы именно бритвой. Валаха бехоль давар. Про что здесь идет речь? Здесь Раши объясняет. Раши. Речь идет про Тарло Явор аль Рушо Беназир, про Назира. Про Назира, то, что мы учили в прошлом Махсехете. Тарло Явор аль Рушо Беназир. Валаха бехоль давар. На самом деле можно любую вещь. Что имеется в виду любой вещи? Назир шигилях бен бедзуг бен бетар. Вообще все сивсев коль шухаев. То есть неважно, чем он побрился, постригся. Он хайб, он нарушает запрет Торы. Вим Тоймер, Эйн зу акира элу той сефис. Это не, говорит Раши, вырывание, а добавление. Ибра акирой шемялки мой сой. Говорит, это да, вырывание из текста, из контекста, скажем так. Ведь мы ему даем ему палки. Альках васур ля косис Исраэль бахинам. Нельзя же просто так евреев бить. Шай Томра Тора лою сиф, и Тора запретила бить просто так. Теперь третий момент. То есть Назир, который постригся, это второй момент. И еще один момент. Омро сефер маалаха бехоль давар. То есть Тора сказала книга, а закон опять же бехоль давар. Что интересно, что Раши здесь поменен порядок. У нас написано сначала сефер. Лейнян гет критут. По поводу разводного письма. Шикатву алав, то есть обязательно должно быть можно гет написать на листе. Не обязательно написать это свитка, можно написать гет на листе маслины, алянияр, на бумаге, в алялуах и на деревяшке. То есть Торе написано сефер, а можно на любом месте писать. Мы видим, что вот здесь у нас, собственно говоря, три примера. И все. А вот у нас есть, мы говорим, еще один пример получается. Написано, что нужно взять грунт. А можно взять не грунт, а можно взять и золу тоже. Говорит Гемара, но на самом деле есть еще примеры. Тановы шир, май шир. Какие еще примеры? Дагай шир, вот что он еще оставил. Три, на самом деле, примера. Это лавдавка. Есть еще. Шир мицойр. Он оставил мицойру. Что мицойру? Мицойр – это человек с белыми пятнами, да, мы много раз уже приводили. Детания. Бая бьем ашви. Говорим про мицойр. И было в день седьмой. И галех, он побреет. Это коль сааро. Все свои волосы. Клаль. Это общее правило. Все волосы. Коль сааро. Все волосы его. Это рошо. Но тут мы говорим голову. Вед зкано и бороду. Вед габота и нав. И брови глаз. Это прат. Это детали. Мы сказали общее множество. Теперь Тора вдруг начинает перечислять детали. Что значит все волосы? Голову, бороду, брови. И опять Тора возвращается. Говорит, «Вейт коль сеарог и галех». И все волосы его обреет. Что это такое? Хазар векалаль. Он опять возвращается к общему правилу. То есть это предложение Торы, оно написано странно. Там есть общее правило, детали и опять возвращение к общему правилу. Это всегда причина для драши. Значит, что имеется в виду? У нас есть что? Клаль, общее множество. Прат, детали. Уклаль, и опять общее множество. И атадан, значит, ты не рассуждаешь элокейна прата, только подобно тем деталям, которые выделены и специально описаны. То есть Тора не просто сказала, у меня есть множество, потом упомянула какие-то примеры, потом опять вернулась к множеству. К общности какой-то, к обобщению. Почему? Она в этом обществе, в этом правиле, в этом обобщении, она имела в виду только те детали, подобные тем деталям, которые она отдельно выделила. То есть это выделение, оно на самом деле обучение. То есть у тебя есть как бы множество, и в этом множестве есть те члены, которые я тебе указал. Вот так это работает. Так что это значит? Ма-прат. Это значит следующее. Как детали, которые здесь упомянули, мефураж, это однозначно маком кинус сеар, место, где собираются волосы, венира, и оно видно, это место, как место роста волос, то есть это место, где волосы должны расти, и где они, собственно говоря, растут. А в коль маком, значит, всякие места, кинус сеар, это те места, где собираются волосы, венира, и оно видно. То есть где мицойра должен брить, там, где волосы видны, да, и там, где они собираются, имеется в виду, там, где они должны расти, собственно говоря. Теперь говорит так, Мараби, что это добавляет нам? Раби сеара раглаем, это добавляет нам волосы на ногах. Маймит, что он нам исключает? Мид дебейса шехи – это те волосы, которые находятся под мышкой. Поскольку они не видны, их не нужно сбривать. То есть мицойра, который сбривается, говорит это брайта, что волосы под мышками он сбривать не должен. Поскольку они не видны, они как бы закрываются тем, что есть плечо закрывает эту часть туловища. Соответственно, там брить не надо. Теперь у декулей гуфей и всего тела. Все волосы, которые в принципе на теле, которые покрывают небольшой волосяной покров, покрывает тело, его не нужно сбривать. То есть, волосы на ногах, говорит тут текст как бы брайты, нужно сбрить. Да? То имеется в виду, они имеют в виду, я специально проверил сейчас, проверяю сейчас Раши, волосы на ногах, не имеется в виду волосы на ногах, а имеется волосы на лобке. Почему называется ногах? Это такое как бы культурное это как бы название. Вот. Так вот, все волосы, которые на ногах, на руках, не нужно сбривать. Но те волосы, которые скопление волос, они сбриваются. Почему? Интересно, да, что волосы на лобке, они, да, видны. Не всегда, да, обычно человек ходит в трусах, но, там, в какой-то одежде, но, в принципе, они видны в определенной ситуации. Что не так с волосами под мышкой, они закрыты, в принципе. То есть, это исключает. Окей, значит, мицойра не должен брить волосы под мышками, но должен брить волосы на лобке, не должен брить волосы на ногах. Говорит Гемара, вегильха, это закон же, что он мегалех кедлат, должен побриться, как тыква. То есть это мы все рассуждали, как из текста Торы, так или иначе. Закон Аллаха Моше Мисинай, что он должен побриться, как тыква. Он должен выглядеть абсолютно без волос. Детнан. Мы учили в Мишне, болой леакиф это мицойра, маавир тар альколь бсорой. Должен провести бритву на всем его теле. Этот пример, он не приводится в этих примерах, когда Аллаха сильнее, чем текст Торы. И получается, что и в нашей ситуации, которую мы спросили, что текст Торы нужно взять именно грунт, можно взять и пепел. А все те ситуации, когда Аллаха, она сильнее текста Торы, Рабби Йоханан перечислил их всего три. Говорит, да нет, он не все перечислил. Вот тебе, пожалуйста, пример с волосами мицойро, что по Торе, из текста Торы Машма, что нужно сбривать там только волосы видные и только где они должны расти. А Брайта Мишна говорит, что нужно его побрить как тыкву всего. Вот. Викатани сейф, там написано так. Убайома шви мигалхо, в седьмой день сбривается. Тиглахас шния, вторая стрижка, тиглахас решена, как первая стрижка. Я думаю, что нам здесь не нужна, на самом деле, эта фраза. Да, Раши тут объясняет, это просто повторяю, как бы Мишну. Окей. Поэтому мы остаемся с вопросом, как мы хотели ответить. Что везде, где Тору нужно понимать не буквально, нам уже сказали. И раз Тора сказала, здесь грунт, значит, здесь тоже будет только грунт. Отвечаем, нет. Можно остаться с нестандартным пониманием, потому что примеры нестандартного понимания не все нам написали. Может быть, у нас есть традиция, которая позволяет нам сказать, что можно взять золу вместо грунта. Положить ее на пол храма, взять и так далее. На что говорит Гемара? Омар рав Нахман бар Ицхак, кикохашив, когда засчитаются Аллахам окевит микра. Когда Аллаха, Моше Рабейну, она вырывает именно стих Торы. Го окевит мидрабонуни. Здесь она как бы переступает ее мидрабону. Этот пример с мицойра, объясняет Раши, это нехороший пример, потому что это закон дерабон, добавление к тексту Торы. То, что считал Рабби Йоханан, это действительно в тексте Торы написано одно, мы делаем по-другому. Здесь же есть добавление просто к тексту Торы, и поэтому это плохой пример. Этот пример не показательный. Поэтому ты не можешь мне сказать, что Рабби Йоханан оставил еще примеры, и поэтому здесь тоже так сработает. Не-не, так не бывает. Ведь если приведены примеры, и один пример никогда не остается, ты хочешь сказать, что твой пример, который ты сейчас учишь, это грунт вместо, этот пример, он будет дополнительный, такого не бывает. Нужно, чтобы было еще несколько примеров. Тогда ты можешь сказать, что в этой брайте Рабби Йоханан привел не все примеры. Но раз ты не нашел никакого другого примера, значит, этот пример тоже неправильный. Рав Папа говорит, кикохашев, опять же, то, что считает Рабби Йоханан, лаха окевит веокерет. Она как бы обходит и вырывает. Га окевит вемосефет. А здесь, опять же, есть добавление. Рав Аши Омар. Га матнита мони, Раби Ишмаэли, это брайта, которую мы привели, она брайта про Мицойра, она тоже идет по мнению Раби Ишмаэля, который учит Тору по принципу клоли упроти, множество и детали, общее и частное. И мы уже обсуждали эту тему в трактате Сука. Есть два принципиальных подхода спора между Раби Ишмаэля и Раби Акива. Тора написана в качестве общих правил и деталей, или Тора написана в качестве добавления и исключений. То есть как относиться к тексту Торы? Очень принципиальный вопрос. И это как бы последний спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акивой. Так вот, это брайта идет по мнению Раби Ишмаэля, который считает, что Тору нужно толковать по этому правилу. Множество и примеры. Общие множество и примеры. А кедлас, а это мишна кедлас, кто автор ее? Раби Акива. По мнению, что нужно побрить голову, побрить этого мицойру как тыкву, это идет по мнению Раби Акивы. Поэтому это не противоречие, а это просто спор. Ты не можешь сказать, что брайта одна, которую мы толковали, она там идет, а есть другая аллаха, которая ее, так сказать, как бы опровергает. Это вообще просто спор. Просто по мнению Раби Акивы нужно побрить как тыкву. И это по его методу толкования Торы рибу вимию, то есть добавляем, исключаем. А Раби Ишмаэль, он действительно учил по принципу общие правила и детали, и там у него получалось у Раби Ишмаэля, что он должен побрить только заметные места, и, как мы сказали. Вот. Мони Раби Акива, де дариш рибую миюты, которые толкуют добавление исключения. Детани, мы учили братья. И будет в день седьмой. И галех эт коль сеаро. Он побреет все волосы. Риба. Значит, все, словом коль, побреет все волосы. Эсройшей, голову, везконой и борду, везгабой с эйнов. И брови. Теперь, если мы читаем этот стих по принципу Раби Акивы, у нас есть рибуй, все, потом есть голову, голову, бороду и брови. Значит, только это миют, только это, но не другое. Весколь сарой, и все волосы, и галех. Хозер в риба, он возвращается и добавляет. Риба умеет в риба. Когда стих Торы он добавляет, исключает и опять добавляет. Риба околь, значит, он добавляет все. Май риба, что же он добавляет все? Риба де кули гуфе, это добавляет волосы всего тела. Ума имеет. А что он исключает? Все-таки исключение же какое-то написано. Миют сеар шебитоха хойтем. Это он исключил волосы, которые в ноздрях. Волосы в ноздрях не нужно сбривать по Раби Акиве. А все тело, кроме этого, да, нужно сбрить. И поэтому отсюда выходит, что нужно побрить его как тыкву. Как тыкву там, где только поверхность. Внутрь тела, то, что растет изнутри тела. Да, как там. Волосы в ноздрях, их не нужно срезать. Вот. Поэтому вообще не приводи мне доказательства из того, из этого примера, потому что это просто разные мнения. Гемара в конце концов задаст нам вопрос: май хавало, что было с ней? Май хавало. Май хавало — это обычно алахический такой вопрос. Так, Регаш, не абду. Мы обсуждаем следы. Да. В чем ответ на наш вопрос? Раби Ишмаэль не посчитал, да, не приводил закон, что можно пользоваться пеплом для воды сойты. Почему он не посчитал его, да? Это значит, что нет возможности им пользоваться? Или на самом деле можно им пользоваться пеплом? Раби Ишмаэль его не посчитал, потому что он посчитал только те случаи, когда текст Торы, он как бы вырывается из своего смысла именно Аллахой, которая приходит с Синайской горы. То есть почему Раби Ишмаэль не привел? Потому что это неправильно, или потому что он только определенные случаи приводил? Говорит, Тошмо, приди послушай. Дома Равуна, сказал Равуна, бар Аши, омар Рав, сказал Рав, эйн шам офор, если там нет грунта, мы ви вывез ерек, может привести гниль от зелени. У Микадыши ее освещают. Влоги. Это на самом деле не доказательство. Руквивис ерек гнила гниль от овоща удавы офор. Это является грунтом. Эфер, а пепел логавый офор. А пепел, то есть, не является грунтом. Мы хотели привести доказательство, что можно взять что-то еще. Нету там грунта, можно взять прогнившие овощи. На что нам говорит, окей, и что ты хочешь мне сказать, что можно поэтому взять и пепел тоже? Ничего подобного. Говорит, гемара, это вообще не доказательство. Почему? Потому что это совершенно другая субстанция. Имеется в виду рак ерек шенитка в легамре нахшав кефа. Только прогнивший абсолютно ерек, он считается как грунт. А пепел ло нахшав не считается грунтом. И поэтому он не кошер лемей сойта, не кошер. Здесь разные герса, на самом деле, Раши пишет. То есть вот шанс есть логически. Какое здесь мнение приводится? Мачма, что масконцы гемора, что пепел не подходит. То есть, вот судя по всем этим самым, что пепел не подходит, только грунт и какая-то гниль от прогнившей овощи. Окей, это по поводу этого вопроса, который мы задали и обсуждение. Это будет 16А. Мы завтра шли на 16Б, посмотрим еще одну брайту, что это должно лежать на воде, нельзя, чтобы это растворилось. Об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.